«Обществознание». Все об общественных организациях.
На часах 13 часов 14 минут. У микрофона Екатерина Набатова. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В эфире программа «Обществознание». Обсудим, какие традиции семьи и брака в исламе. Можно ли девушку выдать замуж против ее воли? И возможно ли в России двоеженство? В гостях у нас председатель Духовного управления мусульман Пермского края Ильхам Хазрат Бибарцев. Ильхам Анзарович, добрый день.
Добрый день.
В нашу студию приходят неравнодушные люди, поэтому первый вопрос. Что бы вы хотели изменить в Перми?
В Перми я бы изменил, во-первых, как бы сейчас, когда ехал, дороги, чтобы они немножко пошире были. Я думаю, это больше как бы возможностей людей, чтобы добираться в кратчайшее время. И, конечно, это хотелось бы побольше в Перми, чтобы было детских площадок для детей. Для детей, потому что где я живу, там очень скудно, очень мало. Парк такой, как бы не очень развит.
То есть не
развит.
Хватает территории для отдыха?
Да, для отдыха, чтобы
для
спокойно,
детей, для семьи.
Да, семья, чтобы выходил вместе, могли там посидеть, поговорить, на лавочке там пообсуждать что-то. Ну, просто на улице встретиться, поговорить, как бы сказать, вот так можно. Вот таких вещей не хватает.
Последние две недели общественность в социальных сетях, в средствах массовой информации активно обсуждает свадьбу Луизы Гойлайбиевой и Нажуда Гучигова. И причиной такой дискуссии стало то, что невесте 17 лет, и неподтвержденная информация о том, что о наличии якобы у Гучигова первой жены. Мы сейчас не будем обсуждать с вами эту свадьбу, а мне хотелось бы поговорить о традициях семьи и брака в исламе. С какого возраста девушки могут выходить замуж? Чье согласие они должны получить? Можно ли выдавать замуж против ее воли? И кто принимает решение вообще о том, что девушка может выйти замуж?
Семья — это святое. Это семья — это очень... Семья — это то, что Всевышний говорит, что я вам разрешил брак, но не разрешил прелюбодеяние. И очень много уроков пророка, который говорит, что тот, кто создает семью, он преобладает половину веры. И когда человек создает брак, должен понимать, что он должен смотреть на четыре категории. Это, во-первых, на красоту друг друга должны смотреть, на знатность, на происхождение друг у друга, на богатство должны смотреть, и самое лучшее — это богобоязненность. И кто-то возьмет четвертое качество, это он будет самым счастливым человеком, как пророк говорит.
А что такое знатность на сегодняшний момент?
Знатность, то есть хороший род, да, она должна быть целомудренной, да, она должна быть воспитанной, образованной, да, хорошая семья, чтобы семья, как сказать...
С хорошими традициями.
Да, хорошими традициями, хорошим поведением, ну, в обществе, чтобы о них сложилось хорошее мнение. Вот. И, как сказать, все это происходит, во-первых, когда создается брак, должно быть по любви. Это обязательно по любви.
То есть первый пункт — это все-таки взаимная любовь.
Конечно, это самое важное, потому что Всевышний вложил в человека те качества, которые они их сближают друг с другом, мужчины и женщины сближают те качества, это качество называется любовью, да, и это, во-первых, веление Всевышнего, чтобы люди в этой жизни создавали семьи, чтобы были части, как говорится, жених и невеста, да, муж и жена, это друг для друга как покрывало, да, и Всевышний говорит, я создал женщин и мужчин для того, чтобы они были спокойны, чтобы их сердца были спокойны, чтобы душа была счастливой. Вот для этого Всевышний создал семью. И семье это, во-первых, очень важный постулат, потому что как человек думает только о противоположном поле, он должен предпринимать шаги, потому что спешите, говорит, в нескольких вещах. И одно из качеств вещей этих спешки это выдавать быстрее замуж или быстрее сына, чтобы он женился.
А вот с какого тогда возраста можно девушку выдавать замуж? И с какого возраста мужчина имеет право заявиться о том, что он планирует семью и готов к этой семье?
Готов к семье — это когда становится совершеннолетним. Да, совершеннолетним, когда понимает, что он уже понимает, что хочет противоположный пол, да, и уже интересуется, да, у него уже психика как бы пришла к этому, да, и как говорят, что некоторые, как бы, традиции говорят, что девушку можно взять, если ей папахи, если бросить, если она не упадет, то ее уже можно взять, как бы, замуж, как бы, такое даже есть. Но, как сказать...
Какие-то ограничения есть?
Ограничений нет. Ограничений нет, да. Как человек станет совершеннолетним, то уже можно. Уже рекомендуется, чем быстрее, потому что в этом деле надо спешить.
Мы вернемся в эфир после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
Обществознание. Все об общественных организациях.
В студии Екатерина Набатова. Напомню, в гостях у нас председатель Духовного управления мусульман Пермского края Ильхам Хазрат Бибарсов. Мы с вами обсуждаем, с какого все-таки возраста может девушка или мужчина выходить замуж, жениться. И говорили о том, есть ли какие-то ограничения с точки зрения ислама для мужчины и для женщины для того, чтобы вступить в брак.
Ограничений нет. Ограничения есть только тогда, когда, например, девушка не хочет. Я говорю, не хочу уйти.
Сегодня что... даже воля родителей не должна быть главенствующей для девушки при решении выйти замуж.
Когда, если человек верующий, он всегда спросит свою дочь, да, скажет, дочь, ты хочешь за него? И всегда же мужчина добивает сердце женщины. Вот если он добьется, то тогда она скажет «да». А если не добьется, увы, извините, как можно заставлять, как принуждать? Там не должны никаких корыстных целей. Должно быть от души это идти, а должна от любви, потому что это семья на всю жизнь. Один раз создает семья и на всю жизнь, чтобы огонь и воды, медные трубы как бы вместе пройти.
В обществе очень много, в нашем обществе очень много стереотипов о том, какие права у женщины и мужчины в браке, заключаемые по мусульманским традициям. Вот расскажите нам, пожалуйста, равноправие это или главенство мужчины, и тогда что оно обозначает, это главенство?
Во-первых, для мужчины девушка — это аманат. Аманат — это доверенное. Вещь, доверенная. Всевышний доверен, говорит, для мужчин. И говорит Всевышний, вы хорошо относитесь к ним. Хоть они какого характера, хоть у них что, вы воспринимаете такой, какой она есть. Ее не надо менять.
Должна быть высокая терпимость у мужчины.
Конечно,
по отношению,
да,
к своей жене.
Мужчина в том высоко нравственный, воспитанный. Тогда считается мужчина, когда он интеллигент, умный, да, разумный, понимающий, да, и понимающий женщину или девушку, свою жену, какой у них характер. Ну, человек должен всегда смотреть только на хорошие качества. На плохие качества не должен смотреть.
Перевоспитывать, может быть, должен?
Даже не воспитывать. Должен обучать. В первую очередь, это обучение. Обучение, примером быть. Потому что, когда человек становится мужчиной, поддержкой для женщин, помогает, то женщина отвечает взаимностью. А когда взаимность, это что? Это уважение уже приходит к любви, к пониманию друг друга, да, как в одно русло идти. То, что мужчина хочет, автоматически женщина. Что женщина хочет, автоматически мужчина помогает в этом. И вот одно появляется равноправие, никаких там нет одних ущемлений, других нет. Мужчина, конечно, имеет право, как сказать, должен зарабатывать, следить за семьей, да, обеспечивать. А женщина должна все, что он приносит, оберегать, сохранять. То, что дома творится, не должно выходить за пределы двери. Вот.
Угу. Сегодня также в средствах массовой информации нередко можно встретить истории российских девушек, которые вышли замуж по мусульманским традициям, но были оставлены собственными мужьями. Вот в связи с этим хочется задать вопрос. Все-таки никах, бракосочетание, да, является таким священным действием. Как такое возможно тогда в отношении данной ситуации, что мужчина уходит из семьи? И когда никах считается недействительным?
Ну, это очень интересно, потому что люди иногда упускают один пункт. Один пункт — это спрашивание у Всевышнего милости. Потому что, когда человек увидится со своей будущей супругом или супругой, да, он должен помолиться Всевышнему, он попросить должен разрешение, как о Всевышний, да, если вот эта девушка или вот этот мужчина для меня благо в этой жизни и в той жизни, что мы будем вместе, то дай мне знать, знак дай мне. И Всевышний обязательно дает знак. Потому что я сам это испытал, потому что я сам тоже вот все как по религии я шел, то есть посмотрел на нее, на свою жену, да, убедился, поговорили, познакомился, да, предложение хотел делать, но я этим 3 или 4 дня молился Всевышнему: «О, Всевышний, мне покажи знак какой-то, что это моя жена будущая для меня благо». А вот этого люди упускают. И обязательно, если Всевышнему помолится искренний человек, то обязательно дает знать, или да, или нет.
А на самом обряде бракосочетания обязательно ли должны присутствовать родственники, родители,
это жениха? Вот, это, как сказать, никях, бракосочетание, это публично. Это публичное действие, это скрыто нет. Потому что сейчас привыкли, как сказать, познакомились, пошли там быстро в мечеть или зайдем, нас никак сделают, и все. Так думают. На самом деле должно публично быть. И когда публично идет, идет благословение. Когда родители там, когда родственники там в этом присутствуют, для этого благо. Потому что когда человек создает бракосочетание, Всевышний дает благо. А благо в чем? У каждого появляются 2 родителя. Когда 2 родителя молятся Всевышнему и говорят: «О, благослови нашу семью», то эта семья будет всегда крепкой. А если так втихаря пошли там от родителей...
Вдвоем зарегистрировались.
Да, вдвоем зарегистрировались, то это уже и бракосочетание недействительным будет. Потому что должны 2 свидетеля быть, 2 мужчин.
С обеих сторон, да?
Нет.
Со только стороны
вообще, мужа, да, вообще в этом, мужа. Да, или мужа, или жены должны 2 свидетеля, 2 мужчин должно присутствовать на этом никях. Если их нет, то никях недействителен.
Угу, понятно.
Вот, и поэтому, как сказать, сейчас очень много таких, и девушки, я тоже, но вы должны узнать побольше. Девушки, которые идут на этот поступок, должны узнать побольше, своего мужа, характер узнать, да, у друзей поспрашивать. Потому что сейчас такой мир, такое время, которое обманчивое.
То есть девушки должны, наверное, если они хотят выходить замуж по исламским традициям, сначала познакомиться с этими традициями.
Конечно.
Может быть, прийти в мечеть, действительно, да, поговорить, каким образом проходит этот обряд, узнать что-то больше о религии, о самой, и тогда уже понимать, готовы ли они воспринимать эту религию, может быть, готовы ли они жить по этим традициям.
Да, это правильно, но еще первый еще забывает, что даже как бы даже на ЗАГС они, некоторые молодые люди не хотят идти на ЗАГС. Мы говорим, вы должны почитали, мы вам почитали, мы вас благословили, Всевышний вас благословил. Второе ваше действие — пойти в ЗАГС, зарегистрироваться. Вот. После этого зарегистрировались, все, живите в мире и счастье.
Как раз соотношение светского брака и брака, бракосочетания никак мы обсудим после федеральных новостей. Оставайтесь с нами.
Обществознание. Все об общественных организациях.
В студии Екатерина Набатова. В гостях у нас председатель Духовного управления мусульман Пермского края Ильхам Хазрат Бибарсов. Обсуждаем с рамками эфира, должны ли регистрироваться браки в соответствии с российским законодательством после того, как уже совершен обряд бракосочетания в исламских традициях.
Это обязательно, это должно присутствовать, потому что государство дает соцпакет, защиту прав, да, уважение, хотя иногда даже, как сказать, если мужчина не так уж с каким-то корыстным целями он создает брак, да, то здесь уже проявится его, как сказать, внутреннее состояние человека, как он с корыстью или именно ради любви, именно уважения друг к другу они вот это создают. И если они сделают бракосочетание в ЗАГСе, это еще лучше будет. Это
плюс. Вот в православии, например, для того, чтобы провести обряд венчания, обязательно нужно предъявить свидетельство о регистрации брака. То есть сначала регистрация брака в соответствии с российским законодательством, а затем уже обряд венчания. Вот с точки зрения вашей традиции, ну, такого возможно
я, или я сам, например, с первого никях почитал, родители, все, с двух сторон было родители, братья, сестры, соседи, родственники пришли, мы никях почитали. Потом я где-то через год только пошел в ЗАГС, зарегистрировался.
Вот. А почему такое долгое время?
Ну, или, как сказать, я пока учился, времени не было, там как раз экзамены были, к сдаче экзаменов, и не могли найти. Потом, когда заявление подали, уже там мы все, как сказать, все зарегистрировались. Ну, по каким-то причинам, даже не могу сказать, какие причины были, ну, Вот такое как бы было.
Я слышала такую идею, может быть, вы тоже о ней слышали, знаете, может быть, и в том числе инициаторов вы знаете, что хотели бы создать такую некую электронную систему базы никах, как раз для того, чтобы как-то защитить права будущих жен и их информированность. То есть для того, чтобы девушка могла выйти, зайти на сайт в интернете и посмотреть, ее будущий избранник, будущий жених, заключал ли уже с кем-то бракосочетание по обряду никах, есть ли у него жены, там, первая, вторая, может быть, либо нет, он никогда не совершал этого обряда, и она будет у него первой женой. Вот как вы относитесь к этой идее?
Ну, идея, я думаю, каком-то для кого-то это хорошо, потому что, как сказать, узнать, ну, когда человек знаком с другим, он все равно говорит, должен говорить правду, все равно такие вопросы задаются, да, и говорит, ты пойдешь мне второй женой, или зная, что у этого мужчины есть первая жена, как бы она не запрещает ему эту вторую жену брать, потому что у каждого, как сказать, есть свой... как бы характер, да, у кого-то такие качества, которые должен ну, всегда спрашивать должен. Если электронный сделал, ну, может, там есть, может, нет. Ну, как сказать, это, может быть, придет со временем, но не сейчас, я думаю.
То есть, если бы сейчас такую инициативу предложили, вы бы сказали, что у нас слишком рано?
Да, рано. То есть, это таких людей маловато, ну, на пальцах можно посчитать, да, ну, может, есть 5, 2, может, процент, 1, может быть, процент есть, может быть. Ну, это никто не считал.
Мы говорим о тех, у кого одна или более.
Да, да, одна или более же, да, 1%, может быть, есть, и все. Ну, поэтому лучше, я думаю, иметь... первую жену, вторую жену, да, это лучше иметь, чем иметь любовниц. Да, потому что есть товарищ, который у меня одна жена есть, но у меня 7 любовниц есть. Ну, здесь они не защищены социально. Они могут в любое время покинуть. А когда человек создает именно с конкретными действиями, с конкретным намерением, что взять вторую жену, третью жену, то он должен обеспечивать их. Равноправно обеспечивать.
А в исламской традиции все-таки двоеженство — это исключение из правил, или это такая же традиция, как, там, например, почитание старших в семье?
Это было со времен 1500 лет тому назад, потому что у людей, у мужчин было по 10 жен, по 15 жен, по 40 жен, да, и Всевышний ограничил до 4. Говорит, вы имеете 4 жены. Но Всевышний потом дальше подчеркнул, одна лучше для вас. Понимаете? То есть человек...
То есть приоритет все-таки одна
жена. Да. Но у человека бывает свое, как бы сказать, понимаете, такое слово хочу сказать, забыл слово, ну, которое не характер, пыл у него, да, он, например, удовлетворенность, да, это тоже как бы свое есть, да, у мужчин, он не может удовлетвориться там одной женой, да, ему такое внутреннее у него состояние, да, он еще хочет, например, как бы сказать, свой пыл успокоить.
Но для этого он должен рассчитывать, что необходимо содержать.
Конечно, это в первую очередь. В первую очередь это серьезность, понятие этого. В первую очередь это обеспечение. Также ты, если одну ручку подарил золотую для первой жены, ты должен эту же ручку подарить и для второй жены. Ты один ночь должен провести с первой женой, и вторую ночь с другой женой должен провести.
Должна жить должны в одном доме или могут жить в разных домах?
Это как у них сложится, у жен как у них сложится взаимоотношения. И надо дружить. Иногда могут быть в одной квартире, в двух комнатах жить. Иногда, если не складывается, придется и в одной квартиру взять, и вторую купить квартиру. То есть, всякий характер...
Разнообразие уже, тоже да, возможно.
Да, да, конечно, возможно. Здесь уже, как сказать, внутреннее состояние вот этих жен.
По исламским традициям, может ли мужчина взять в жены девушку другого вероисповедания? И тогда, ну, как бы, что для этого нужно сделать? Должна ли девушка, там, не знаю, в течение какого-то срока принять ислам все-таки? Или она может оставаться в той вере, в которой была до замужества?
В исламе нет принуждений. В исламе нет принуждений. В первую очередь, не принуждайте никого. Мужчина, если он верующий человек, мусульманин, может взять из другой религии. Но та девушка должна быть религиозной. тоже религиозный, который верит в Бога, поклоняется, чтит пророков, да, все это. Не рекомендуется брать языческих, да, которые язычники, например, кому-то, чему-то там поклоняются, непонятно. А вот Ахлюль-Китаб, мы говорим, Ахлюль-Китаб, кому было ниспослано Писание, их можете взять. Их можете взять.
Хочу еще вернуться к теме двоеженства. У нас с точки зрения российского законодательства оно запрещено. Но при этом мы понимаем, что это явление у нас есть, и в том числе и в стране, и в мире, в принципе. Вот вы как относитесь? Необходимо все-таки разрешить двоеженство? Или, ну, так скажем, сегодняшняя ситуация вас устраивает? Вроде и не запрещено.
У нас как бы светское государство, да, разрешить по каким, как, да, это, я думаю, лучше от этого пока воздержаться, да, потому что как идет своим чередом, то есть по религиозным канонам, по религиозным традициям, они создают брак, и пускай вот так идет, я думаю, потому что это лучше, и, как сказать, это будет по-человечески, да, чтобы человек, а когда светский туда зайдет, то там может всякие, как бы, всякие вещи могут открыться, которую люди не все могут понять, не все хорошо будут относиться к этому. Здесь в первую очередь богобоязненность. В первую очередь, когда ты создаешь брак, потому что ты справедливость может быть проявить, но любовь к обоим одинаково не сможешь проявить.
Еще одна тема, находящаяся на столкновении, так скажем, светского государства и традиций в исламе, это вопрос о ношении платка в государственных учреждениях, в общественных учреждениях. Средства массовой информации, я прочитала, что вы тоже сталкивались с этой ситуацией в отношении дочери, в плане того, что можно или нельзя носить платок в школе. И вы смогли убедить, так скажем, администрацию школы, что можно платок носить. Вот как вы считаете все-таки, тоже должны мы законодательно урегулировать этот вопрос или нет? Или не можем, вернее,
да, так. Во-первых, платок — это, как сказать, ну, это свобода одежды, свобода вида одежды, да, потому что верующий человек, хоть он кто, хоть он и православный, хоть мусульман, хоть другой веры, если будет платок одевать, как бы это хорошо. И в школе, как сказать, директор у нас, как сказать, понимающий, здравомыслящий, да, и понимает, что мы в демократической стране живем, и, как сказать, он на это даже ничего не сказал. Да, есть, да, есть какие-то, как выйти из этой ситуации, есть, он может понять, он понимает все это, да, то есть человек...
А не сталкивается ли ребенок, который одел платок, ну, понятно, что это действительно верующий, да, то есть верующая семья должна быть, и ребенок осознанно одевает платок, не сталкивается ли он с непониманием со стороны одноклассников, и не влияет ли это негативно на его психику, что он должен отстаивать свое право носить платок?
Дети всегда договорятся между собой, да, и потому что они друг другу, они же познают, знакомиться, да, интересуются, вопросы задают. Это их, как бы они договорятся. Просто иногда взрослые не могут договориться. Вот, там просто у каждого свое «я» стоит, свое эго, вот, у взрослых, да, свои какие-то принципы. Ну, на это надо философски относиться.
У нас также поступил вопрос на сайт от Нейли. На ваш взгляд, что больше согласуется с исламской моралью и нормами? Пребывание дома и воспитание детей, я так понимаю, ну, со стороны женщины, или активная профессиональная деятельность, труд на благо российского общества и мусульманской общины? У нас, к сожалению, немного времени осталось.
Да, потому что это, как сказать, все хорошо, если идет и это, и то, то иногда у человека получается первое, то дай бог им здравие, польза, есть второй, получается, тоже пусть Всевышний даст благо в этой работе. И если оба одновременно получают совершить, то это еще супер будет.
То есть женщина может и успевать и детей воспитывать, конечно, в мусульманской семье, да, и при этом заниматься активно своей профессиональной,
конечно,
деятельностью,
конечно, да,
и ростом. Я напомню, у нас в гостях был председатель Духовного управления мусульман Пермского края Ильхам Хазрат Бибарсов. Это была программа «Общество знания». Увидимся в следующую пятницу.
До свидания.